Вялікая перамога. Наша памяць. Памяць сэрца.
Калі застацца ў ліпені, але перанесціся на 82 гады назад, у 1944. Тады ва ўсё ішла беларуская наступальная аперацыя «Багратіён». Вёска за вёскай, горад за горадам станавіліся свабоднымі ад ворага. Вось-вось яго выганяць з Кобрына. Ушо 20 ліпеня. Пра вайну і барацьбу, вызваленне і памяць на Кобрынскай зямлі ў бліжэйшыя 15 хвілін. Мяне завуць Аляна Давыдова. Прывітанне.
Памяць сэрца.
Кобрын акупіравалі 23 чэрвеня 1941-га. 1124 дні акупацыі. Страшныя, жудасныя, дзясяткі спаленых вёсак, тысячы жыццяў, якія забралі. І ў той жа час нязломны характар людзей, што ішлі да канца. Адзначае дырэктар Кобрынскага ваенна-гістарычнага музея імя Суворава Алена Бабенко.
В ответ вот как раз на эти зверские действия, которые начались буквально с первого дня оккупации, конечно, местное население не могло не отреагировать на это сопротивлением, в буквальном смысле. Поэтому с первых дней войны начали создаваться и антифашистские какие-то подпольные организации, и партизанское движение начало разворачиваться. Все как во всех других населенных пунктах, в которых тоже была немецкая администрация.
Акупанты надавалі вялікую ўвагу дэманстрацыі сваёй сілы і ваенных поспехаў. Як толькі фронт адсунуўся ад Кобрына, яны тут жа прыцягнулі на плошчу Свабоды танк БТ-7 з целамі танкістаў. Расказвае загадчыца навукова-экспазіцыйнага аддзела Кобрынскага ваенна-гістарычнага музея імя Суворава Лілія Кірылюк.
Тем самым они надеялись вызвать страх у местного населения, но на самом деле просчитались, потому как на лицах кобринчан был не страх перед мощью германского оружия, а боль и гнев, ну и также справедливое желание отомстить. Осень 41-го и весна 1942 года – это время накапливания сил партизан, сбора оружия, работы среди населения и распространения листовок. Широкому размаху партизанского движения на Кобринской земле содействовал тот факт, что район изобилует лесами. С северной стороны расположен Дахловский лес, и там базировался партизанский отряд имени Чапаева. И этот отряд стал основной ударной силой в Кобринском районе.
За сходнего боку дзейнічалі отряды Кирова и имя Шиша, с паўднёва-заходнего, где размещены Чернянские и Страсельские лесы, партизанский отряд Чернака.
Он назван в честь своего организатора и командира Чернака Михаила, который погиб в бою с германскими захватчиками. В 1943 году образовалась разведывательно-диверсионная группа от штаба Красной армии. Одна из них под командованием Савельева базировалась в Дахловском лесу, другая под командованием Никитина недалеко от деревни Октябрь. Надо сказать, что работа диверсионных групп – это не менее рискованная работа, чем действия партизан. Потому как главная задача диверсионных групп – это не открытые бои, а эффективные удары по самым уязвимым местам оккупантов – это коммуникации, средства связи, живая сила. То есть это вроде как война в тени, но и тем не менее она тоже причиняла врагу колоссальные военные и экономические потери. Для большей наглядности хотелось бы рассказать о деятельности диверсионной группы под руководством Константина Мячикова.
Свой военный шлях яна пачала с красавіка 43-го, дзейнічала на участку Кобрын-Гарадзец у 43-44 годах.
Подрывникам приходилось действовать в неимоверно тяжелых условиях, потому как вдоль железной дороги на сотню метров по обеим сторонам были уничтожены и деревья, и кустарники, а также снесены расположенные в этой полосе дома и хозяйственные постройки. Начиная с лета 1943 года и вплоть до июля 1944 под Кобрином группа смельчаков спустила под откос 23 вражеских воинских эшелона живой силой. Самые удачные операции подрывники Мячикова провели в октябре 1943 года. В районе деревни Девятки было взорвано 5 вражеских эшелонов.
Гэта беспрэцэдэнтны выпадак, які можна аднесці да ўнікальных, паколькі на практыцы партызаны рэдка выкарыстоўвалі метад паўтарэння аперацыі на адным участку праз непрацяглы час.
Ну вот представьте себе, немцы усиливают охрану на других участках и никак не предполагают, что смельчаки из группы Мячикова решатся заложить мину в третий раз на том же месте, где буквально день назад произошло крушение вражеского эшелона.
Николи не забудем.
Что касается подпольного движения, да, действительно, буквально уже в 1941 году начали образовываться подпольные группы, действовали недостаточно эффективно.
И один из эпизодов, связанный с молодым человеком Паулом Гетманом, отбылся у 43-м. Он по заданию одной из подпольных организаций уладковался у органы мясовой улады немецкой. Водителем.
И возил высокого чина офицера. Ему было поручено взорвать этого офицера вместе с машиной. Первый раз попытка подложить взрывное устройство в машину не увенчалась успехом. Что-то там случилось. Офицер не поехал в этот раз в поездку. Вместо него поехал кто-то другой. И, в общем-то, взрыв прозвучал бесполезно. То есть не была достигнута цель. Второй раз, когда Павел Гетман попытался подложить эту же взрывчатку в собственную машину, оказалось, что он был уже на карандаше, его уже выслеживали, взяли его под наблюдение, и он не смог довести свой замысел до конца, ему пришлось уходить партизанам. Но в процессе, когда он уже приготовился убежать, все-таки кто-то его, видимо, выдал, и его схватили немцы.
Его отвезли в Кобринскую тюрьму. Хлопца, якому на той момент было всего 17, катавали. Катавали жорстко. Неимоверно.
Историю об этом узнала впоследствии уже после войны его мать только потому, что рядом в соседней камере находился кто-то из его знакомых. Вот. Но парень никого абсолютно не выдал, и поэтому для устрашения опять-таки и узников этой тюрьмы, и лагеря, и любых других жителей города Кобрина, его вывели во внутренний двор тюрьмы и спустили на него некормленных несколько дней собак. То есть парня просто разорвали эти голодные псы на глазах у тех узников, которые смогли увидеть это через окна зарешеченные своих камер. Вот так оборвалась судьба этого молодого подпольщика. Действительно героический. Рисунок Павла Гетмана, его портрет, вернее, карандашный, у нас находится в экспозиции музея. Мы всегда рассказываем этот эпизод. Маленький, короткий эпизод, но, тем не менее, он говорит именно о том, что население городское очень серьезно оказывало сопротивление немецким властям оккупационным и, в общем-то, ценой своей жизни иногда спасало какие-то ситуации.
Николи не забудем.
То, что немецкое командование уже к весне 44-го поняло, что им не миновать расплаты, этим было вызвано, конечно, и попытка заместить следы с одной стороны, но командование не собиралось сдавать город. Параллельно вот с этими преступлениями продолжавшимися шло и укрепление городских подступов.
Менавіта з гэтай мэтай, каб перашкодзіць чырвонай арміі, якая павінна была вось-вось падысці да Кобрына, мясцовых жыхароў арганізавалі ў прыватнасці капаць процітанкавыя траншеі. Увогуле накіравалі на ўсялякія земляныя работы.
Для арганізацыі дотаў, дзотаў, дзелевазямных агнявых точак і другіх. Ну, практически вот с марта 44-го года, март, апрель, май, все вот эти вот мероприятия проводились по заданию командования. Все городское население, которое осталось в городе, насильно было организовано для рытья вот этих вот, так скажем, укреплений. И надо сказать, что вот в плане оказания сопротивления и помощи Красной Армии отличился в этом смысле наш первый директор Алексей Михайлович Мартынов, потому что он все это время находился в городе Кобрине, знал прекрасно, что здесь делается, и он смог по заданию одного из партизанских отрядов нанести на карту примерное расположение вот всех вот этих фортификационных сооружений, которые немцы готовили для танковых войск, наступавших уже на Кобрин. Действительно, человек очень сильно рисковал жизнью, потому что он о каких-то сооружениях знал сам, что-то ему рассказали его же соседи, друзья и знакомые.
Урэшце-рэшт карту, прыкладную схему, перадалі ў штаб Чырвонай арміі, і, безумоўна, гэта карта аказалася карыснай. Ужо ў ліпені 44-го ў тым ліку дапамагла нашым байцам абысці варожае, проціттанкавае і іншае збудаванне.
Так што вот наш Алексей Михайлович, ещё, кроме того, што быў сувязным партызанскага атрада, ещё і вот отличился в этом смысле таким поступкам. Ну, вообще, што касаецца собственного освобождения города Кобрина, то части Красной армии подошли к городу накануне освобождения 19 июля 44 года. года. Это были части 61-й армии в составе 1-го Белорусского фронта, которым командовал Константин Рокоссовский. Значит, в освобождении города Кобрина основной силой были две дивизии. Это 12-я Пинская гвардейская стрелковая дивизия под командованием Дмитрия Кузьмича Малькова и 212-я Кричевская стрелковая дивизия под командованием Владимира Георгиевича Кученева.
Так само с поветра этой две дивизии подтримливала 271-я ночная бомбардировочная авиационная дивизия под командованием Константина Ивановича Рассказова.
Собственно, вот именно эти части в основном принимали участие в освобождении города Кобрина. И если говорить, собственно, о том дне, когда случилось это событие, то вечером 19 числа провели разведку здесь части и определили, что основные силы стоят, конечно же, на левой стороне реки Муховца. И для того, чтобы начинать планомерное наступление на город, на рассвете 20 июля была проведена мощная артподготовка для уничтожения вот всех вот этих мощных укреплений, которые немцы организовали здесь, в городе Кобрине. Рота лейтенанта Ахметшина захватила плацдарм на левом берегу реки. Вот именно с этой маленькой точки началось продвижение в город Кобрин. Очень быстро действовали все части вот этих двух дивизий, о которых я уже говорила. Несмотря на упорное сопротивление, все-таки город был взят. А сопротивление было действительно серьезным, потому что немцы постарались превратить в укрепление практически каждый каменный дом. Там либо были пулеметные точки, либо огнеметные, либо минометные. То есть дом за домом пришлось буквально, в смысле, вот квартал за кварталом ходить, освобождать город Кобрин. То есть каждый дом практически отбивался с боем. В этом смысле получилось так, что части Красной Армии, которые за несколько часов все-таки город захватили, некоторые воинские подразделения попадали в небольшие такие ловушки в окружение. Так иногда получалось, что им приходилось вызывать огонь на себя. И вот в том числе так поступил гвардии ефрейтор Саранцев, который попал с шестью другими бойцами в окружение. Он после того, как вызвал огонь на себя, все-таки чудом остался жив и продолжил в дальнейшем бой за освобождение города Кобрина.
Уже у середине дня 20 липня стало зрозуміло, Кобрин у основном визволені. Хоть до конца дня еще ліквідували локальные очаги сопротивления.
Надо сказать, что из наиболее успешных частей, которые отличились при взятии города Кобрина, это были 12 частей, им присвоено было почетное именование кобринских. Это 10 полков и 2 батальона. И именно наименование этих полков и батальонов увековечены на памятнике, который стоит здесь, в центре города Кобрина, в сквере Морозова, на высоком обелиске. Там нанесены названия этих частей и плюс еще названия тех партизанских отрядов, которые также содействовали Красной Армии по продвижению и по освобождению города Кобрина. Это бригада имени Чапаева и еще несколько других отрядов, названия которых также увековечены на этом обелиске.
У 2024-м у гонор этих частей створили Аллею Славы. За информационное забеспечение отказывал Кобринский военно-исторический музей имя Суворова. Удалось знайти фото командира усіх 12 частей, яким присвоєно наймення «Кобринське». Гэты портрети зараз упрыгожваюць Алею Славы у центры города.
Память сердца.
А что увидели те воины Красной Армии, которые вошли в город в этот июльский жаркий солнечный день? Увидели первым делом, конечно, полуразрушенный город. И обратили внимание на то, что жителей не видно. Конечно, откуда будут жители, если тут идет ожесточенный бой. И, конечно же, все стараются, те, кто еще остался, спрятаться и уйти куда-то подальше, поглубже. Но когда рассеялся вот этот первый смрад войны, когда городские бои были в основном закончены, и чуть-чуть наступила тишина, начали потихонечку выходить люди из своих укрытий. И вот один из освободителей города Кобрина впоследствии в своих воспоминаниях, это Иван Матвеевич Матвеев, писал о том, что люди начали выходить из укрытий, и мы обратили внимание, боже, как их мало.
Кобрин за час оккупации стратил больше, чем 2/3 своих жыхароў. До сёння невядомая докладная лічба тых, кто сустрэў вызваленне у самім горадзе.
По разным данным это разные цифры получаются. И люди, когда поняли, что наконец-то светлый день освобождения пришел, они просто плакали от счастья. Кто-то срывал тут же полевые цветы, которые находились. Встречали воинов-освободителей как могли. Конечно, о хлебе, соли не было речи, потому что некогда было печь все это. Каравай, не каравайный день. Но то, что это был день со слезами на глазах, как знаменитая песня, это абсолютно однозначно.
Люди нарешті отчули, что той жах, те страшные 1124 дни оккупации скончилися. Можно вздохнуть спокойно и починать мирное життё якое працягваецца і зараз. І ў ім асаблівае месца адведзена памяці пра той час і аб яго героях, памяці сэрца. Пакуль усё, да сустрэчы ў эфіры.
Памяць сэрца.